Сестры, брат уже говорил мне обо мне, что меня зовут Петр, с Молдавии, точнее с юга Молдавии, кто знает немножко Молдавию, с юга Молдавии, там живут такая народность гагаузы. Это не молдаване, они по-молдавски не знают, я тоже по-молдавски не знаю. И вот там есть церквя тоже нашего братства, о которых, может быть, вы слышали, как мы о вас слышали. Я знаете Комсомольск на Амуре где видел? На карте. Больше никогда в жизни нигде не видел. И вот смотрел на карту край земли Комсомольск на Амуре. Для меня так кажется край земли. Для вас может быть центр. Ну и вот сегодня прилетел и сразу сюда к вам на собрание. В нашей местности также любят Господа, как вы. И вы похожи на наших верующих. А наши верующие похожи на вас. И дети наши тоже похожи друг на друга. Вот. Есть разные дети. И у вас собрание, и у нас тоже есть разные. Я служитель церкви. У нас церковь небольшая. 72 члена. 123 ребеночка у нас. Я хочу прочитать одно место Писания. Я буду больше говорить вам, братья и сестры, о любви. О любви. Ну и конкретизирую один пункт из темы любви, потому что тема любви она обширная и богатая тема. Но Иисус Христос сказал в Евангелии Иоанна 13 главе такое слово. «Потому узнают, что вы ученики мои, если увидят что?» Помните Евангелие Иоанна 13 главе? «Если что увидят между вами?» «Если увидят любовь». Я думаю, что если наши дети точно будут знать, что их любят, дома любят родители, в церкви их любят, то им намного легче будет прийти. Помните, как блудный сын вспомнил однажды? Вспомнил. А кому-то не уйдет он, как блудный сын, далеко. Но искушение, когда будет, влечение в мир или в Дом Божий, он вспомнит, а где его по-настоящему любят? А знаете, где нас любят, туда нас и тянет. И мне бы хотелось поговорить с вами о любви на деле, потому что любовь на словах, ее полно. Я не знаю, как в ваших трамваях и автобусах, вот наших, у нас трамвая нет, где я живу, но автобусы есть. Зайдешь в автобус, и везде поют о любви, и плачут о какой-то любви, о которой нету, которой самой по себе нету. Вот поют о любви, что любят друг друга люди там, где-то кто-то готов жертвовать ради ближнего своего, но вообще на деле нет. Я немножко, когда в мире еще был немножко знаком с людьми, которые поют на сценах, я не встречал ни одного, который имел бы одного мужа и одну жену. По нескольку имели. И в данный момент чаще из них, которые вообще семьи-то не имеют вообще. А о любви поют очень красиво. Вот если мы с вами, братья и сестры, приходим в Дом Божий и говорим о любви, и ждем, все ждем, чтобы меня любили, то этой любви не будет. А если каждый на деле старается проявить эту любовь, то она будет на деле. Потому что, чтобы была любовь, надо очень много жертвовать. И любовь, она измеряется жертвой. Жалко тех людей, которые приходят в Дом Божий и только ждут, вот, чтобы меня понимали, меня несли, мне угождали, мне служили. Таких людей очень жалко. Да, некоторое время, может быть, поймут, может быть, понесут. Но они настоящую любовь не найдут. Любовь на деле тогда, когда она с двух сторон. С двух сторон. Это и в семье, так и взаимоотношения с родителем. Когда с двух сторон, тогда легко жить. Давайте прочитаем такое местописание. Колоссянам 3 глава. Я прочитаю с 12, 13 и 14 стих. Основная мысль у меня в 13 стихе. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердии, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Вот здесь написано, братья и сестры, много направлений, во что мы должны облечься, как святые возлюбленные. И эти все качества, они качества любви. Милосердие, благость, мирномудрие, кротость, долготерпение. Я хочу обратить внимание на слово «снисхождение». Снисходя друг другу и прощая взаимно, как и Христос простил нас. Можно вам задать вопрос? У вас прилично вообще?
Да, прилично. У нас хорошо.
Да? Можно задам вопрос? Вы почувствовали, что я не русский? Почувствовали?
Немножко.
Но я не русский. И мне я иногда могу что-то попутать, но русский хорошо понимаю. Можете вы мне на русском языке, простом русском языке, объяснить, что такое снисхождение? Как вы понимаете? Даже я спрошу сестру, которая вот переводит, да?
Строгаля.
Как на вашем языке снисхождение? Нет, на том, что вы переводите, да? Ага, хорошо. Я был в одной местности, и переводчик не знал, что значит, что это такое, как снисхождение перевести. Но я подумал, потому как я приготовил тему, то снисхождение – это как раз вот надо что-то опуститься куда-то вниз, да? Ну и получилось, мы с ней разобрались, что это надо опуститься куда-то вниз. Ну а как по-русски, поточнее? Давайте, брат, не будем, чтобы служители нам, они сейчас быстро подскажут. Что значит снисхождение? Унизиться. Еще. Стать на один уровень. Еще. Оказывается, по-русски тоже трудно, да? Да. Это снизойти на уровень чей-то и помочь ему оттуда подняться выше. Это не значит снизойти, а остаться на его уровне, но помочь ему оттуда подняться выше. А вообще, по словарю, интересно, мне понравилось, снисхождение. Это терпеливо относиться к недостаткам ближнего. Вот когда я вижу его недостатки, войти в его положение и терпеливо относиться к недостаткам ближнего своего. Обратите внимание, здесь не говорится о грехах. Например, ближний говорит, ну, знаешь, брат, я немножко еще, я пью еще, понимаешь, я верующий, в Бога верю, но я продолжаю курить, пить, на дискотеку ходить. Ну, вы мне снисходите. Да, снисходим, но членом быть не может. Понимаете? Это дело другое, это грехи. А недостатки, недостатки. Вот недостатки – это как раз те моменты, которые у нас проявляются в нашем характере, в нашем мышлении. Вот, например, у вас строители здесь есть? Амур когда-то строился, знаю, но сейчас не знаю, строится или уже выстроенный, ночью заехали, не знаю, он построен или еще строится. Вот братья, здесь есть братья-строители. Например, чтобы вам понятно было. Работают два брата. И один по характеру быстрый, шустрый, а другой медлительный. Такой он был с детства. И они вдвоем работают, строят стену. Скажите, кому тяжелее с ближним работать вместе, быстрым или медленным? Кому тяжелее? Ладно, на кухне, сестры, на кухне. Одна быстрая, как реактивная, да? Успевает там и там покрутить, и здесь поднять, посмотреть, и быстро порезать. И чуть-чуть и пальцы успевает тоже порезать. По-быстрому. Но она не смотрит на это, быстро двигается. А другая спокойно режет, смотрит, поворачивает, опять режет.
Но у нее зато вкуснее.
Ну, здесь я не могу определить. Скажите, пожалуйста, кому труднее?
Быстрому
труднее. Вы правильно. Быстрому всегда труднее. И на стройке, и на кухне. А кто как строит, и кто как готовит, знаете, у всех по-разному получается. И у быстрых получается вкусно, и у быстрых получается хорошо строить, и у медленных получается. И у тех получается. Просто те достигают цели быстрее, а эти медленнее. По-разному в жизни бывает. И вот здесь, чтобы мы с вами имели Божию любовь между нами, это и в церкви, это когда, по-моему, недавно строилась молитвенный дом у вас, по-моему. Я еще ничего не успел спросить. Недавно строилась. Вот строится молитвенный дом, братья здесь строят. Давай быстрее, что ты так медленный, да? Вот можно подгонять, можно. Но самое главное, не Христа в взаимоотношениях не потерять. Вот подростки приходят в собрание, молодежь. Знаете, им в наше время очень они нуждаются, чтобы их поняли. Дело в том, что жизнь сейчас сильно изменилась. Сильно изменилась. Это электронная техника, это искушение в школе, на учебе. Столько искушений. Мама, ты меня не понимаешь. Папа, ты меня не понимаешь. Вот здесь как раз надо войти в его положение и с любовью помочь ему выйти с их понятий, с их мышлений. Помочь им выйти. Почему? Потому что уровень мышления стал другим. Ведь то, что я сказал, что кто-то медленный, кто-то быстрый, это же от мышления зависит. У человека такое мышление. Вот, например, где я живу, есть, как в каждой местности, есть нотариус. И когда первый раз я там был, оформлял участок, который купил еще много лет назад для своего дома, там же сидит женщина, частный нотариус, ее нотариус. Она знает себе цену, эта женщина. И по виду видно, что она знает себе цену. Вы видели человека, который знает себе цену? У нее и стойка сидячая такая, и взгляд. Все по ней говорит, что она знает себе цену. Вот. Зашел к ней, посадила она очень аккуратно, ласково, тактично, вежливо. Все у нее на своем месте. Слова, как битые гвозди. Все на своем месте. Посадила. Слушаю вас. Я говорю, что вот я купил участок, мне надо оформить. Первый раз в жизни, не знаю вообще, как это делается. Подскажите, какие документы и что это будет стоить. Все, она начинает объяснять. Но я не знал, что ты должен очень внимательно слушать, когда она объясняет. Потому что она объясняет всего один раз. И больше не объясняет. Послушал. А много чего она объясняла. Куда надо пойти? В БТИ, потом еще туда, потом сельского совета. У нас сельский совет или мэрия, примария. Оттуда взять документы. И запуталась у нее первый раз в жизни. Запуталась, где какие документы надо собрать, куда отнести, откуда какие справки. С налоговой забрать какие-то справки. И в один момент я какой-то пункт упустил. А она не останавливается, она до конца все говорит. Когда закончила, вы меня поняли? Я говорю, все понял, но вот в одном моменте я что-то не понял. Интересно, у нее все изменилось. И тактичность, и вежливость, и вид лица, и глаза и начали сверкать. Глаза. Лицо стало злым. Молодой человек, я вам все объяснила. Вы меня не поняли? И знаете, мне показалось, что то, что я понял, я и это забыл даже. Первый раз я у нее в посещении. Не, я был у нее потом много раз. Мы оформляли молитвенный дом. Я уже знал, как слушать. Знал, как слушать. Она очень... У нее американская улыбка, говорят. У нас так говорят, американская улыбка. Холодная, на 32 зуба, но там души нету вообще. Братья и сестры, у нее нет нисхождения. Если пожилой человек зайдет, без разницы, молодой, пожилой, средний, она один раз объясняет. Принцип такой, все. Вот мы не можем таким принципами жить. Иисус Христос не так нас учил, братья и сестры. А почему иногда один понимает с полуслова, а другому надо 10 раз говорить? Почему? Потому что у человека такое мышление. И что ему сделать с этим мышлением? Если ему уже за 40, что делать с этим мышлением? Ладно, если ребенок, там еще можно подгонять. А если за 40? Поменяем это мышление? Никогда. Это надо просто войти в его положение. И настроиться ему пару раз объяснить. И ничего страшного. А когда он поймет, тогда он будет делать. Вот здесь нам нужно понять друг друга в недостатках мышления, характера, быстроты или медлительности, или каких-то еще наших поведений, где-то мы еще к чему-то привыкли, кто-то с мира пришел, кто-то с разного сословия пришел. Ну, например, вам такой пример. Нас покаялся один молодой человек. Ну и когда он после покаяния, ревность у него в сердце, и он стихотворение решил рассказать. Вышел к микрофону, ему дали слово. А он такой здоровый человек по телосложению. И когда он начал рассказывать стихотворение, то он, мальчики, а ну вы скажете, кто он был. То когда он рассказывал стихотворение, он делал вот такой жест. Вот такой. Так. Рассказывает стихотворение, там в микрофоне, и вот так делает. Скажите, кто он? Молодцы. Разбираются. Бывший боксер. Он здоровый, как буйвол. У него между головой и туловищем не шея одинакова, там, как голова, как и шея, там даже еще шире идет вот так. Я присутствовал у них, это не в нашей церкви, соседней, недалеко от нас, эвакуационное собрание было, я присутствовал, говорил слово, когда он покаялся. Он так и каялся в собрании. Он вышел вперед, встал на колени и на молитве, но я обратил внимание, он вот так и каялся. А скажите, можно так каяться или нельзя? А стихотворение так можно рассказывать или нельзя?
Если так, то не возродишься. Да?
Мальчики, как вы думаете, можно? Или это надо служителя спросить, если разрешит? Ему на тот момент можно было. Ему никто не подошел и не сказал, так нельзя. Я с ним месяц назад где-то были на одних похоронах и дали ему слово говорить. А я слежу за ним, мне интересно, как у него рост идет. Вот такой большой дядя, а Библию взял такую маленькую. И как бы не соответствует ему самому. И уже так не делал. И дрожал. Я думаю, что он когда на ринг, а он чемпион по боксу. В Европе занимал место, я не знаю, второе или первое место, чемпион по боксу. И я думаю, что он, когда на ринг, на бокс выходил, он так не дрожал, когда он с Библии вышел, и здесь неверующие люди собрались все, неверующие люди, и он с Библии это и читает, и запинается слова. Я смотрю, у него и штаны дрожат, и костюм дрожит, все дрожит. Почему? Потому что здесь другой поединок. Здесь не поединок с людьми. Здесь надо Слово Святого Бога говорить. Но знаете, он с радостью это делает. Почему? Потому что он полюбил церковь, полюбил молодежь, братьев, сестер полюбил. Он молодежный возраст, 20 с чем-то, я не знаю, сколько молодежный возраст. Любит церковь, служение, куда надо, безотказно, на машине. Так помочь. Очень сильно полюбил народ Божий. И потихонечку, вот снисхождение, это войти в его положение, чуть-чуть, не обращать внимания на его жест. Чуть-чуть. Помнить, откуда он. И через время остынет он. Или один человек у нас покаялся, вышел перед церковью и говорит, а взрослый уже, вот как эти сестры, примерно в этом возрасте. И вы сейчас мне скажете, кто он такой? Вы скажете, сестры. И он обратился, товарищи, я грешник, простите меня. Кто он, сестры? Кто жил в Советском Союзе, они знают, что это был бывший коммунист. Нет, он стал очень хорошим братом. Но вначале он товарищ. Почему? Всю жизнь так его учили. Всю жизнь так учили. И что надо было после собрания сразу ему сказать, что ты говоришь, какой товарищ, здесь братья, сестры. Да не надо обращать на это внимание. Самое главное его сердце. Он Бога полюбил и в грехах кается. Пусть с товарищами. Через время это у него перейдет. И в действительности прошло у него, и он стал другим. Хорошо, давайте немножко из Слова Божьего. Братья и сестры, вообще Бог, в которого мы с вами верим, Он снисходительный или не снисходительный? Можете вы какой-то пример, вот, может, из Ветхого Завета или Нового Завета, где Бог ярко показывает свое снисхождение? Какой-то пример. Когда Иисусу Христу, Евангелие Иоанна, 8 глава, да? Привели побить камнями. И Христос сказал, кто из вас без греха? Хорошо. Еще более яркий есть. Примеры более яркие. Несколько есть. Давайте мы с вами вспомним такой пример. И чуть-чуть прочитаем. Из Ветхого Завета. Откройте, пожалуйста, книга Судей. Только один пример. Есть еще примеры. Но за неимением времени мы только... Один пример прочитаем. Откройте книгу Судей, у кого есть Библия, Ветхий Завет, 6 главу. Там написано про Гедеона. по Гедеону. Вот Бог его поднимает, чтобы он избавил израильский народ. Он как раз от страха, от врагов, там нашел одно место, спрятался, его омолачивает свой хлеб. Пришел к нему ангел и говорит: вот иди с силой твоей этою и спасешь Израиль. Он в смущении говорит: как я, самое малое колено, и я меньший, как я сделаю это, не смогу. Нет, ты сделаешь, я укорачиваю. Ну и он ставит Богу условие: Боже, если ты сделаешь это моей рукой, у меня к тебе просьба. Просьба. Я эту просьбу прочитаю. 6 глава, книга Судей, 36 стих и ниже. «И сказал Гедеон Богу: если ты спасешь Израиль рукой моей, как говорил ты, то вот я расстелю здесь на гумне стриженную шерсть. Если роса будет только на шерсти, а на всей земле сухо, то буду знать, что спасешь рукой моей Израиля, как говорил ты». Так и сделалось. На другой день, встав рано, он стал выжимать шерсть и выжал из шерсти росу целую чашу воды. Скажите, он удостоверился или не удостоверился, что Бог его рукой спасет Израиль? Молодец. Не совсем. Дальше написано. «И сказал Гедеон Богу: не прогневайся на меня, если еще раз скажу и еще только однажды сделаю». И помните, наоборот, что было? Наоборот. Не буду дальше читать. Было наоборот или не было? Было. Он утвердился или не утвердился? Мальчики. О, кто-то говорит, да, мальчик говорит: не совсем, я с ними согласен. Не совсем. А Бог на него огорчился? Ну как ты, я тебе уже два раза чудо показываю, ты что, совсем не понимаешь? Нет, Бог не так. Бог видел его сердце, что оно не совсем утверждается, и говорит ему: Гедеон, пойди встан, и ты там, я тебе что-то там скажу, вражеский стан. Спустился он к стану, у шатра послушал, а один другому сон рассказывает. Большое дело? Сон. Здесь он настоящее чудо видел, а один другому сон рассказывает. И как он услышал, что это его рука Гедеона, тогда он поверил, да, мальчики? Тогда он точно поверил. И пошел, и большую победу сделал. Три раза, братья и сестры. Вот Бог наш, в которого мы с вами верим, очень снисходительный. Очень снисходительный. И очень много примеров есть, сколько Бог снисходил своему израильскому народу, сколько они его искушали. И он им снисходил, и кушать хотели, и воду хотели, и что только не хотели. И Бог снисходил, и посылал, и утверждал их веру. Другой вопрос. А мы сами к себе снисходительны или не снисходительны? К себе. Когда мы делаем какие-то проступки, или у вас не делают, если покаялся, все, никаких проступков больше. Или тоже немощи бывают у вас? У нас бывает наше место. У меня тоже бывают немощи. А мы к себе снисходительны или не снисходительны? Боже, братья, сестры, вы же знаете, я тоже человек. Ну, получилось так. Поймите меня, пожалуйста, я тоже человек. Да? И мы снисходим, и даже когда на колени, Боже, ты знаешь, что я человек. Вот так у меня получилось. Буду стараться больше так не делать, но ты знаешь, что я перст. И мы знаем хорошо этот стих, что я прах. И снисходим себе. А когда ближнему надо снисходить, мы снисходительны? Бог к нам снисходит, мы сами к себе снисходим. А когда ближний, ну сколько раз тебе говорит? Или, если это дети, я вам уже 100 раз сказал, а говорил 2 раза или 3. А добавил еще 97 от себя. Я вам уже 100 раз говорил. Не, если надо, может быть, кому-то надо и 10 раз говорить, кому-то и 8. Кому-то надо каждый день по 2-3 раза говорить. А что поделаешь? Не доходит до него. И я скажу родителям, основам для родителей. Если мы с вами разочаруемся, что вот сколько раз я уже говорю, и сам себе сказал 100 раз, а вообще столько не говорил, то мои же руки опустятся. И моя же вера сломается, что вот, не, из этого ребенка ничего не получится. Получится. Если мы верою будем их приносить к ногам Господа, верою, в молитвах, с церковью, с дерзновением: Боже, я буду говорить, а слово Твое, Оно как снег и дождь. Не снисходит напрасно, да, а всегда что-то приносит. Это влага. Вот слово твое сделает. Молитвы наши, написано, много может что? Усиленная молитва праведная. Вот когда мы собираемся с постом и просим о детях, неужели это все напрасно, братья и сестры? Бог в слове своем говорит, что много может. Если может, сделает. Бог сделает. И мы вот этой верою, верою, которую Бог нам, нашу веру утверждает через слово свое, должны снисходительно говорить. Это как стучать по камню, пока оно не разобьется. И с верою стучать. Когда-то оно разобьется. Когда-то их сердца откроются. Я вот перед приездом сюда был в одной семье. Там сын, ему 22 года, по-моему. Вырос он у нас в церкви. Способный, голос хороший, сам. По телосложению такой. Родители такие. Но не кается. Сколько я с ним беседовал. Молодежный руководитель у нас хороший брат. Сколько беседовал. Не каялся. Родители, мама плачет. И он... сестры церкви, тоже служение, не кается никак. И по всем признакам все. Все, он хочет быть дальнобойщиком, в машине, куда-то уехать за границу, зарабатывать большие деньги. Не нужно ему, вера в Бога мешает ему, мешает и все. И знаете, неотступно, и родители, и мы, церковь, и молитвы, и молодежь, специальные молитвы делает для тех, которые трудно каются в церкви. И мы были на посещении у них дома, мама заболела, с благовестником у них дома. Бог такое чудо сделал. Маме сделали помазание, но перед помазанием спрашивали всех детей, может кто-то хочет... свое сердце перед Богом исправить, чтобы Бог услышал и ваши молитвы. Все дети каялись, а он по-особенному. Встал, подошел к маме, обнял маму. «Мамочка, прости меня. Я тебя сколько не слушался, я горчал. Прости меня, мамочка». Ну, к маме как-то мы привыкшие, что сыновья маме так относятся. Потом повернулся к папе, обнял отца и говорит: «Папа, прости меня, я тебя прошу. Я тебя много не слушался. Прости меня». Мы все заплакали. А потом повернулся молодежным руководителем. Он у нас благовестник. Обнял его. Говорит: «Брат, сколько ты со мной мучаешься. Прости меня, пожалуйста, грешники. Прости, что сколько я не слушался». А потом я не ожидал. Ко мне повернулся, обнял меня как служитель. Говорит: «Брат Петя, пожалуйста, если можно, простите меня, я грешный». Прощаем, все простили. А потом встал посередине, вот так мы в комнате у них были, встал посередине и говорит: «Я и у Бога хочу попросить прощения, я и Его много огорчал». Встал на колени и как зарыдал, и мы вместе с ним. Такое покаяние было, братья и сестры. Мы не ожидали. Мы не пошли туда, чтобы его каять. Мы пошли за маму помолиться, болезнь, помазание сделать, они сами пригласили. А то, что Бог произведет его в сердце, не ожидали. Но молимся. Мы не знаем, в какой день этот прорвутся эти души наших детей, о которых молимся. Не унывайте, рук не опускайте, проявляйте любовь на деле. На деле. Снисходите к проступкам, характеры разные. Может быть, кто-то скажет, что ну на кого похож? Не я таким не был, или ни муж, ни жена не были такими. Ну, на кого похож, как будто не наш? Ваш. Ваш. Смешались два Адама, ваш мужа и жены. И вот такой появился плотской. Наш родной плотской. Бог даст, и он покается. Последнее место Писания прочитаю, помолимся. Ефесянам, 4 глава. Очень хорошее место Писания. Послание Ефесянам, 4 глава, 12 стих. Ой, извините, 1 и 2 стих. Ефесянам, 4 глава, 1 и 2 стих. «Итак, я узник Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью. Посмотрите, как нежно учит нас Слово Божие. И апостол Павел, как узник, умоляет церковь, умоляет братьев и сестер. И я вместе с апостолом Павлом умоляю вас, братья и сестры, поступать достойно Бога, прощая друг друга и снисходя любовью Господа нашего Иисуса Христа. Ведь сколько Он нам снисходит. Аминь. Будем молиться, чтобы Бог нам дал силы, как родителям, и детям дал пробуждение.